эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Власти Евросоюза опубликовали список компаний и физических лиц, против которых введены санкции за поставку турбин «Сименс» в Крым. Дали срок за украинский флаг. Украина будет требовать немедленного освобождения крымчанина Владимира Балуха. И российский оппозиционер Навальный оценил свои шансы быть убитым за высказывание против Путина. Сейчас подробнее. Украина будет требовать немедленного освобождения Владимира Балуха, которого в Крыму Раздольнинский районный суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в комментарии «Крым Реалии». Все международные организации, мировые лидеры должны обратить внимание на то, что происходит в оккупированном Крыму, где людей осуждают за украинский флаг. Это вопиющее нарушение прав человека, сообщила Геращенко. Подконтрольный Кремлю Раздольнинский суд приговорил украинского активиста к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселений и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Адвокат активиста Ольга Динзе заявила, что защита намерена обжаловать приговор. Евросоюз расширил санкции против России за поставки турбин «Сименс» в аннексированный Крым. Информацию о новом пакете ограничительных мер опубликовали в официальном издании Евросоюза. Новые санкции введены в 3 российских партнеров компании «Сименс» за министра энергетики России Андрея Черезова, главы департамента Минэнерго Евгения Горбчака, гендиректора «Технопромэкспорт» Сергея Топор-Грелки. Ранее послы ЕС согласились расширить санкции против России из-за скандала с поставками газовых турбин «Сименс». Российский оппозиционер Алексей Навальный оценивает в 50% шансы быть убитым за высказывание против президента России Владимира Путина. Об этом Навальный сказал в интервью американскому телеканалу CBS, фрагменты которого появились в интернете. На вопрос о возможности оказаться в тюрьме из-за его антикоррупционной деятельности Навальный ответил, что такого рода решение принимает лично Путин. Полностью интервью выйдет в эфир сегодня в ближайшие часы. 41-летний Алексей Навальный намерен баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, хотя официально у него такой возможности нет. Накануне в Москве были задержаны 2 активиста предвыборного штаба оппозиционера, раздававшие листовки. Как сообщает портал ОВД-Инфо, их отпустили после проверки документов. Протоколов не составляли. В Крыму установилась аномальная жара. Согласно метеорологическим прогнозам, на ближайшие несколько дней температура воздуха на полуострове превысит климатическую норму на 7 градусов по Цельсию. Представитель подконтрольного России управления МЧС по Крыму Сергей Садоклеев рассказал, что службам придется проводить специальную опашку полей, чтобы избежать больших пожаров и возгораний. Также он дал рекомендации крымчанам, как избежать возможных трагических случаев из-за высокой температуры.
Максимальную такую температуру в аномальную жару. Курение вообще ограничится населению от курения. Но если уже, как говорится, курить, то в специально отведенных для этого местах не бросать окурки. Особенно у нас часто случаи вдоль дорог. То есть, двигаясь на автотранспорте, люди выбрасывают окурки в окно. Соответственно, происходит возгорание обочины. Ну и дальше уже выгорают и посадки, и поля.
По словам чиновника, каждый день местным коммунальным службам приходится до 40 раз выезжать в степи из-за возгорания и опасности дальнейшего распространения огня. Количество людей, которые пересекают административную границу с Крымом, с 2015 года уменьшилось в 3,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранведомства Украины. В отчете за первое полугодие этого года указано, что уменьшение фиксируется постоянно. Также все меньше желающих посетить аннексированный полуостров на собственной машине. За указанный период их число снизилось более чем на треть. В июле этого года админграницу с Крымом пересекли 323 тысячи человек. Это на 11% меньше аналогичного показателя прошлого года. Ранее агентство «Крымские новости» сообщало, что украинские пограничники продолжают фиксировать искусственно созданные российской стороной транспортные очереди на контрольно-пропускных пунктах на админгранице с Крымом. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 37 градусов выше нуля. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск слушайте в 9 часов утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, мои дорогие. С вами самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Мы с вами каждый день утром 8.35 и вечером 18.30 на частоте 549 кГц. Это, конечно же, средние волны. Ну и также слушайте нас в FM-диапазоне на частоте 107. С вами Александр Янковский, и мы начинаем.
Крым в центре внимания.
Конечно же, Крым у нас всегда в центре нашего внимания, и вы можете позвонить к нам непосредственно с территории полуострова. Для вас бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для всех крымчан абсолютно бесплатны. Ну и к нашему разговору могут присоединиться также жители других регионов Украины. Звоните нам по телефону 044 490 2905. Ну и, конечно же, смотрите наши трансляции наших программ на Фейсбуке, на канале Крым Реали, а также на Ютубе, тоже канал Крым Реали. К сожалению, у нас там есть сегодня небольшие проблемы, поэтому можете просто зайти на сайт и увидеть там прямую трансляцию нашей программы. Она будет указана, как найти ее сегодня. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Подконтрольный России Раздольнинский суд аннексированного Крыма в пятницу 4 августа вынес приговор украинскому фермеру, человеку с активной гражданской позиции Владимиру Балуху 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает сайт Крым Реали. ФСБ задержало Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ России явились с обысками в село Серебрянка Раздольнинского района Крыма, и обыски проводились в течение 4 часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Ранее подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «В улице Героев Небесной Сотни 18». То есть вот человек поставил такую табличку у себя на собственном доме и в аннексированном Крыму. И через несколько дней к нему пришли уже с обысками. Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, за размещенные на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома. Есть ли надежда на освобождение Владимира Балуха? О чем этот приговор говорит всем украинцам Крыма? Вот это мы и обсудим в нашей сегодняшней программе. Но для начала послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
У каждого свой выбор. Что касается моего выбора, я не хочу, чтобы меня лично упрекнули, что я где-то смолодушничал, что я где-то там проявил слабость, позволить себе в таком возрасте, в котором я есть, проявлять малодушие, я этого позволить себе не могу.
Это слова украинца Владимира Балуха, которые он произнес в подконтрольном России Раздольнинском районном суде Крыма. 4 августа суд вынес ему приговор – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима. И штраф – 10 тысяч рублей. В 2014 году фермер из поселка Серебрянка установил на крыше своего дома украинский флаг, а в декабре прошлого года повесил табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни, 18». Поведение украинца неоднократно привлекало внимание местных участков. По словам Владимира, ему угрожали тюремным заключением.
Приехали, мне говорят, может, ты уже определяйся, уезжай отсюда, или ты что, сидеть хочешь?
В декабре 2016 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Владимира и якобы обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Его задержали. Мать Балуха Наталья уверена, оружие в их дом подкинули российские силовики.
Вот только подкинули, откуда он мог эти патроны взять? Откуда? Потому что он против был, что он сказал, я паспорта российского брать не буду. Вы каже, хоть что хочете, я брать российский паспорт не буду. Это я не признаю. Ну и вот так получилось.
Сам Владимир Балух уверен, что он находится в российской тюрьме из-за любви к родине.
Конечно же, моя любовь к моей родине, ко всему, из чего я состою, к моей национальности, памяти моих предков.
За 8 месяцев СИЗО Владимир Балух очень похудел. У крымчанина ухудшилось состояние здоровья и обострилась почечная болезнь, рассказывают правозащитники. Свое последнее слово Владимир Балух закончил тем, что попросил прощения у матери. Татьяна Романова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия». Напомню, что сегодня мы обсуждаем дело Владимира Балуха, разбирательство, по которому продолжалось больше полугода на территории Крыма. И вот в пятницу был оглашен приговор. 3 года и 7 месяцев. Что можно с этим сделать? Планирует ли что-либо делать защита Владимира Балуха? Об этом мы поговорим с адвокатом. Владимира Ольга Динзе. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, ну давайте так. Вообще, прокуроры, насколько я помню, требовали больше срока. Суд приговорил к меньшему сроку заключения. Почему так получилось? То есть, почему суд дал меньше, чем требовал прокурор, на ваш взгляд?
Да. Ну, во-первых, хотелось бы сказать и особо отметить, мы хотим обратиться в жалобу в прокуратуру о том, что государственное обвинение в выступлении в прениях выступало всего ровно 1.5 минуты.
И все,
О том, что... Да, и все. Это нас возмутило, это неуважение к участникам процесса. Собственно, гособвинитель сказал, что вина Балуха подтверждается совокупностью всех доказательств, поэтому прошу признать виновным. И дальше просил уже назначить наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы. Почему суд дал меньше срок? Да потому что на самом деле вина Балуха в инкриминируемом ему деянии не доказана ни в ходе предварительного расследования, ни судебным следствием.
Да, но если она не доказана, почему тогда этот самый российский суд, почему тогда вообще не освободил Владимира Балуха?
Потому что в России оправдательных приговоров 0,01%. Больше все-таки возвращений уголовных дел, но мы же понимаем прецедент. Было, видимо, указание Владимира посадить, избавиться от него на определенный срок. И чтобы мы не сильно возмущали сторону защиты, ему дали, собственно, меньший срок и отбывание наказания в колонии-поселении.
Угу.
Что уже, между прочим, очень-очень неплохо для российских судов.
Угу. Ольга, скажите, пожалуйста, а вот то, что якобы нашли там какие-то патроны, или там боеприпасы какие-то, которые были найдены, было ли это принято, вот само нахождение в качестве доказательства этим судом?
Вы знаете, вот только что, в то время, когда вы меня подключили, я получила в электронном виде приговор и немножечко уже успела прочитать.
Угу.
Дело все в том, что судом было принято во внимание абсолютно все, что предоставила сторона обвинения. И это, насколько мне было видно из приговора, не дана надлежащая оценка. Надлежащая оценка с точки зрения закона. То, что у него, соответственно, было найдено в ходе осмотра жилища, в котором он, кстати, не проживал фактически, этот протокол осмотра жилища в рамках УРМ нельзя признать законным и обоснованным. Кроме того, нельзя признать законным и обоснованным само возбуждение уголовного дела. Поскольку орган дознания получил оперативные материалы уже после того, как дело было возбуждено, по факту получения, кстати, оперативных материалов.
Угу.
Поэтому само возбуждение уголовного дела является незаконным. Поэтому мы даже вообще в суде не должны были находиться.
Ага. Это вы сказали по поводу все доказательств, да, тех аргументов, которые приводило обвинение. А вот аргументы защиты, принял ли суд какие-то аргументы защиты?
Вы знаете, нами был заявлен ряд ходатайств. Их было более 20 на установление обстоятельств, которые не были установлены в ходе предварительного расследования. Суд удовлетворил только одно ходатайство – проведение экспертизы по имеющимся, следам, биологическим следам Балух на предметах, изъятых в ходе осмотра жилища. Дело все в том, что в соответствии с данной экспертизой следы Балух ни на одном из предметов не обнаружены.
Угу, понятно. То есть он не прикасался к ним, даже если это где-то там говорят, что нашли рядом с жилищем, в котором он мог появляться. Ольга Динза, адвокат Владимира Балуха. Ольга, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Да, что вы собираетесь делать дальше для защиты своего подзащитного, для защиты Владимира?
Как только мы получим на руки приговор, мы, соответственно, его обжалуем, восстановим в законном срок. Если мы сейчас не получим, мы направим предварительную жалобу. Мы будем его обжаловать, мы будем идти до конца. Потому что приговор незаконный. Отсутствуют события самого преступления. Все эти предметы изъятые, Балух не принадлежат. Ему их подкинули. Данную версию ни следствие, ни суд не проверяли.
Угу, понятно. Спасибо. Ольга Динза, адвокат Владимира Балуха, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем дело Владимира Балуха. Владимир Балух – украинский фермер, который живет в Раздольнинском районе Автономной Республики Крым, и который получил срок от вот этого самого российского так называемого суда в Крыму 3 года и 7 месяцев. И этот срок человеку по заявлениям, по многочисленным заявлениям самых разных людей, украинских активистов, украинских политиков, просто небезразличных людей, этот человек получил просто за то, что он вывесил на своем здании, на своем доме украинский флаг и табличку «Улица Героев Небесной Сотни». Есть многочисленная реакция на вынесение приговора Владимиру Балуха. Например, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сказала, что приговор Владимира Балуха – это позор российской судебной системы и в Крыму, а украинское государство будет требовать немедленного освобождения Балуха.
Стосується держави Україна, то очевидно, що влада буде зараз робити і всі відповідні заяви, і Міністерство закордонних справ, і уповноважені з прав людини, полювати до необхідності реагувати на ці речі. Ну і також ми будемо вимагати негайного звільнення Володимира Балуха. Ну і також ця історія, вона показує, знаєте, що Україна зобов'язана боротися і за території, і за людей. На окупованих територіях є не тільки колаборанти і ті, хто займається антиукраїнською позицією. Там сотні тисяч людей. Людей чекають повернення України. Вони є громадянами України, вони є патріотами, вони живуть з Україною в серці.
Это радио «Крым Реалии». Это только что вы слышали слова Ирины Геращенко, вице-спикера Украинской Верховной Рады, Украинского парламента, о том, что будет делать украинское государство для того, чтобы освобождать Владимира Балуха и других людей, которые находятся теперь в заключении или под следствием на территории, которую контролирует Российская Федерация. А вообще, есть ли у Украины реальные рычаги для того, чтобы освобождать своих граждан? Вот об этом... которые находятся на территориях, которые подконтрольны Российской Федерации. Вот об этом мы сейчас поговорим с Дарьей Свиридовой, юристом Украинского Хельсинкского Союза по правам человека. Дарья, приветствую.
Доброе утро.
Дарья, смотрите, ну такой очень простой вопрос. Да? Вот есть ли у украинского государства реальные рычаги для того, чтобы освободить таких людей, как Владимир Балух, ну и других, которые оказались в российских тюрьмах?
Ну, скажем так, если реальные рычаги знают об этом только власти Украины, да, мы, к сожалению, можем только об этом догадываться.
Ваша оценка?
И в том числе догадываться, задействуются ли эти рычаги. Ну, моя оценка о том, что, в принципе, за 3 года преследования наших граждан на территории Крыма, к счастью, выработаны некие механизмы, да, которые работают. Ну, например, МЗС делает ряд публичных заявлений сразу же, после или во время преследования наших граждан, что, в принципе, на мой взгляд, достаточно положительно, да. И, безусловно, к счастью, сегодня правоохранительными органами Украины, в том числе правоохранителями в изгнании, да, и прокуратурой Крыма, и полицией Крыма, расследуются эти факты. И очень хочется верить, что, в частности, в ситуации с Балухом, это около 20 лиц, назначенных Россией в Крыму, которые причастны к преследованиям Владимира незаконным, что все они предстанут перед судом рано или поздно, или перед следствием за свои действия.
А о каких лицах идет речь, если...
Речь идет о лицах, назначенных Россией в Крыму, которые исполняют роль, ну, скажем так, являются правоохранительными органами, это сотрудники ФСБ, в Крыму это сотрудники полиции, это судьи, как так называемого Верховного суда, так и Раздольницкого районного суда, которые непосредственно принимали участие в принятии решений по осуждению Владимира, либо определении ему меры пресечения, либо проведении незаконного обыска. Ну, все эти лица, я надеюсь, их действиям незаконным будет дана не просто оценка, но и они будут реально привлечены к ответственности. А, в общем-то, реальный механизм привлечения к ответственности, на мой взгляд, есть. Но что бы мне еще хотелось бы важного сказать, что, в принципе, кроме вот этих действий, да, неких правовых, политических, мне кажется, что вот чего сейчас, возможно, не хватает, ну, в первую очередь, каких-то законодательных действий со стороны органов власти наших, которые бы позволили, ну, во-первых, это принятие закона о политзаключенных, да, который остро стоит уже давно, скажем так, даже не о политзаключенных, а о поддержке семей и лиц, которые находятся в, фактически в ситуации преследования за свою политическую позицию, либо в связи с ситуацией.
Дарья, да, но смотрите, вот этот закон, о котором вы говорите, поддержка политических заключенных, дело в том, что мать Владимира Балуха, она находится в Крыму, каким образом ей мог бы помочь этот закон?
Ну, как минимум, это, скажем так, вопрос, и я хотела сказать, что это не только вопрос политических заключенных, но вообще всех лиц, защищенных, которые находятся, скажем так, которые должны быть защищены государством и пострадали от конфликта. Ну, в нашем случае, в частности, с Владимиром это политический заключенный. Помощь будет, может быть, совершенно разная, начиная от помощи финансовой, да, со стороны государства, поддержки таких семей, потому что фактически сегодня семья Владимира лишена единственного кормильца. И это может быть и финансовая помощь, это может быть помощь в плане оказания правовой помощи, да, или покрытия расходов на правовую помощь. И сегодня семья самостоятельно несет эти расходы, либо это, эти расходы помогают нести там правозащитные организации, да. То есть это может быть помощь в плане социальной реабилитации, различных, ну, льгот, это масса поддержки со стороны государства может оказываться. Сегодня нет не просто правовых оснований для оказания такой поддержки. Сегодня, к сожалению, как мне кажется, ну, мало политической воли, начиная с того, что, ну, вот, к сожалению, большому, насколько мне известно, например, президент Украины до сегодняшнего дня уже очень давно не встречается с родственниками политических заключенных. Я давно не слышала и вообще, в принципе, не слышала обращения президента Украины к преследуемым гражданам на территории, которая не под контроль на Украине. Вот даже эти элементарные действия уже могло бы предпринимать государство, не говоря уже о каких-то более серьезных с правовыми последствиями.
Да, вот, кстати, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, который поддерживал Владимира Балуха во время судебного процесса и присутствовал на заседаниях, он считает, что Украина, ну, мягко говоря, не поддержала Владимира Балуха. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Владимир Балух является символом украинства в Крыму. Он единственный осмелился поднять украинский флаг. Он единственный, кто заявил открыто свою позицию, что он гражданин Украины, украинец. А вот что дальше произошло? А дальше произошло предательство. Предательство государства Украина, которое вместо того, чтобы поддержать своего политвязня, который страждает за Украину, делало вид, что этой проблемы не существует. Потому что Министерство культуры не сделало ни одного заявления относительно того, что происходит в Крыму на этом судилище. Я обращался к министру Мещуку, судя парафиянина Киевского патриархата. Правящий архиерей не может добиться встречи со своим парафиянином в СИЗО, чтобы исповедать, причастить. Я требовал от государства, чтобы государство сделало заявление. Они заняли позицию, что никаких заявлений делать не будет.
Точка зрения.
Ну и напомню, что это точка зрения архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. А у нас на связи Дарья Свиридова, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Дарья, на ваш взгляд, ну вот достаточно резкое, да, заявление архиепископа. Использовало ли в случае с Балухом украинское государство все возможности, которые оно имело?
Ну, я скажу так, ну, заявление достаточно резкое, но справедливое на 100%, потому что, ну, как много представителей власти знают о том, что Владимир Балух, это же не первый раз, когда его привлекают к уголовной ответственности. На самом деле, с начала 2015 года этого человека системно преследуют власти Крыма, за его проукраинскую позицию. Да, действительно, как уже говорили в эфире, как знаю, говорят об этом СМИ, спасибо за что СМИ, действительно, человека преследуют исключительно за его позицию, исключительно за его там, украинский флаг над его собственным домом. Он уже дважды привлекался к ответственности до этого приговора, то есть однажды к уголовной ответственности, однажды к административной. У него несколько раз проводились незаконные обыски. И только в этом году власти Украины вот начали достаточно публично заявлять о том, что вот, да, действительно есть там такой политический заключенный, да, действительно мы будем добиваться его освобождения. Хотя вот мне просто даже интересно понять, как украинские власти будут добиваться освобождения, потому что в отличие от, например, заложников на востоке Украины, да, в связи с конфликтом и войной на Донбассе, есть некая площадка в виде минских переговоров, да. К сожалению, по Крыму по сегодняшний день нет ни одной международной или межстрановой площадки переговоров, в том числе мне неизвестно, пытается ли Украина хотя бы инициировать такую площадку, да, о переговорах со страной, которая реально контролирует эту территорию, реально преследует ежедневно наших граждан, у кого и как будут требовать освобождения Владимира, вот реально, да, не просто заявлениями публичными, а реальными действиями. Ну, пока непонятно. Я не говорю, что этого не делается. Я просто констатирую факт, что, к сожалению, об этом никому не известно, что в том числе, чем в том числе манипулирует, я думаю, российская сторона, например, склоняя наших политузников, которые находятся под ее контролем, к сотрудничеству, например, говоря о том, что, ну, например, вводя их в оману, как говорится, о том, какие реально действия или бездействия со стороны Украины в отношении их освобождения происходят.
Спасибо. Дарья Свиридова, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы обсуждаем вот приговор Владимиру Балуху, украинскому просто украинскому фермеру, человеку с активной гражданской позицией, который, как сказал архиепископ Крымский Климент, что он единственный, который повесил вообще украинский флаг над своей домом. Далее об этой ситуации будем говорить с Сергеем Макринюком, координатором движения, одним из координаторов движения «Евромайдан Крым». Сергей, здравствуйте.
Доброго ранку.
Я не буду представлять вас как чиновника, но тем не... Или можно уже?
Нет.
Хорошо. Сергей, на ваш взгляд тогда, вот ситуация с Владимиром Балухом, что посоветуете, да, или что вообще тогда, что делать украинцам, которые остались на оккупированных территориях? Получается, что за вывешивание, за демонстрацию украинского флага можно оказаться в тюрьме, в российской, как это показал случай Владимира Балуха. На ваш взгляд, что делать в этой ситуации украинцам, которые остались на оккупированной территории?
Ну, я не знаю, насправді, мені здається, що як їм буде важко з цього боку дивитися і пропонувати якісь рішення. Але з нашого боку чітко треба розуміти, що варіантів там насправді не так багато. Варіант або номер раз маргіналізуватися і боротися з тим, що навколо відбувається, це дуже важко, не сприймаючи те, що є. І це насправді може... з одного боку це такий певний спротив, а з іншого боку це ситуація, коли можна просто потрапити в ситуацію шизофренії, коли навколо відбувається не те, що є в дійсності.
Да, но, Сергей, смотрите, дело в том, что вот дали срок, да, господину Балуху, Владимиру Балуху, ему не за украинский флаг, вот как это сказано в решении российского так называемого суда, а за то, что якобы у него нашли патроны. То есть, вот как вы думаете, вот дело Балуха, оно будет иметь перспективу, например, в Европейском суде по правам человека?
Я саме про це хочу сказати, що насправді ніколи не буде Російська Федерація притягувати людей за якісь реальні речі. Вона буде притягувати людей до відповідальності, створювати взагалі будь-які перепони, посилаючись на абсолютно неіснуючі обставини. І Балух – це один з варіантів. І їх мета насправді є знищити просто українців, як вони знищують ідентифікацію себе кримських татар, так вони знищують ідентифікацію себе як українця. І тому варіанти, які залишаються, які вони не чіпаються, варіанти, коли є людина мімікрює під навколишнє середовище і роблять вигляд, що вона є кримським татарином, або роблять вигляд, що вона є украинцы.
Спасибо. Тобто... В общем, выбор как бы небольшой, к сожалению. Это радио «Крым Реалия». Оставайтесь с нами.
новості. В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Правозащитники требуют наложить санкции на фигурантов дела крымчанина Владимира Балуха. В отключениях света в аннексированном Крыму виновата жара, заявили российские власти. И баннер в поддержку крымчанина Олега Сенцова вывесили вблизи его колонии в Якутске. Сейчас подробней. Крымская правозащитная группа считает дело против Владимира Балуха сфабрикованным и требует, чтобы в санкционные списки включили сотрудников ФСБ и всех причастных к его делу. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил представитель организации Владимир Чекрыгин.
Хотелось бы отметить, что по вот этому делу Владимира Балуха мы будем настаивать на том, чтобы в санкционные списки включались абсолютно все фигуранты этого дела, все, кто принимал в нем участие, не только верхушка там ФСБ, там как господин Палагин или судья Бедрицкая, которая сегодня выносила приговор, но также и судья, который просто изначально выносил решение о его задержании, даже какая-нибудь там капитан Ухина, которая там составляла рапорт, или там следователь Бобров, который проводил освидетельствование там помещения.
Дело Балуха вошло в отчет Крымской правозащитной группы о соблюдении прав человека на полуострове для Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации. 4 августа крымчанина Владимира Балуха в аннексированном России Крыму приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии. В декабре 2013-го он вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины. После аннексии началось уголовное преследование украинца Балуха. В ФСБ заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит. Защита крымчанина и МИД Украины отвергают обвинения в его адрес. Польша не получала запрос на экстрадицию бывшего главы администрации Одесской области Михаила Саакашвили, заявила польский депутат Малгожата Гасевска на своей странице в Фейсбуке, цитирую. Господин президент Саакашвили находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик. Конец цитаты. Гасевска отметила, что президентство Саакашвили заслужило высокую оценку в стране как за публичные политические и экономические реформы, так и введение Грузии в семью стран НАТО. 4 августа Главная прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом экс-президента Грузии в эту страну. На юге аннексированного России Крыма введены графики временного отключения света. По сообщению Минэнерго соседней России, это происходит из-за превышения допустимой нагрузки на воздушной линии Симферопольская Ялта, вызванной жарой на полуострове. В частности, график временных отключений в объеме 8 мегаватт был введен на 4 подстанциях Ялта, Артек, Гурзуф и Массандра. Сейчас на полуострове установилась жара в 38-40 градусов Цельсия, и крымчане активно пользуются кондиционерами, добавили там. 2 дня назад в аннексированном Крыму более 120 тысяч жителей 1,5 часа оставались без электроснабжения. Активисты поддержали украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, который по сфальсифицированному обвинению отбывает срок в Сибири. Об этом сообщила российская общественная активистка Мария Алехина, опубликовав соответствующую фотографию у себя в Фейсбуке. Они вывесили баннер с надписью «Фри Сенцов» на мосту через озеро Сейсары в 7 километрах от исправительной колонии, в которой находится украинский режиссер. Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015-го Северокавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии. Немецкая группа «Скутер» нарушила украинское законодательство и прибыла в аннексированный России Крым, где выступила с концертом. Прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование по факту незаконного посещения полуострова. От крымских гастролей музыкантов отговаривали немецкие политики и посол Украины в Германии Андрей Мельник. А депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс открыто предупредила, что, поехав в Крым, участники «Скутер» становятся на сторону Путина. Вечером 4 августа «Скутер» во главе с лидером группы H.P. Бакстером выступил на сцене фестиваля в Балаклаве. Сразу после приезда в Крым прокуратура Автономной Республики Крым внесла сведения в единый реестр досудебных расследований. По этой статье немецким музыкантам грозит до 8 лет лишения свободы. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха поднимется выше 37 градусов. Керченская переправа, все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалий». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это самое крымское в мире радио, радио Крым Реали. Напоминаю, что с вами Александр Янковский, и нас можно слушать каждое утро и каждый вечер в 8.35, естественно, утром, и в 18.30 вечером на средних волнах на частоте 549 кГц. Делать это можно практически по всей территории полуострова, а также на частоте 107 FM, это для севера Крыма. Также звоните к нам по телефону в студию. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для крымчан, 8 800 10 06 926. А телефон для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
Воскресенье, 6 августа, температурная норма в Симферополе была превышена на 7,1 градуса. И был установлен новый температурный рекорд. Новый температурный рекорд 37,9 градуса для этого дня. Правда, пока что абсолютный рекорд температурный в Симферополе пока не побит. 8 августа 2010 года, вот тогда тоже был горячий год, была зафиксирована температура 39,5 градуса в тени. Как спастись от палящего зноя в Крыму? Чем можно питаться в жару, если вообще можно? Что можно пить? Как себя вести во время такой вот аномально жаркой температуры? И что делать при получении солнечного или теплового удара? И как распознать их симптомы? Вот обо всем об этом мы и будем говорить, но после того, как послушаем небольшой сюжет, который подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
В аннексированном Крыму может быть побит температурный рекорд 2010 года, когда отметки термометров в первых числах августа показали 39,5 градусов выше 0 по Цельсию. На полуострове объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Украинские синоптики предупреждают, что первые 10 дней августа для полуострова будут безоблачными и жаркими, а воздух в последний месяц лета каждый день будет прогреваться на 2-3 градуса выше нормы. Ночью, по прогнозам, плюс 22, днем плюс 35 в тени. Метеорологи также не исключили, что в континентальных районах Крыма могут фиксироваться всплески до плюс 35, плюс 40 градусов. Ведущий специалист Крымского центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что кратковременные грозовые дожди, которые приносят прохладу, возможны ближе к концу августа. Тогда же температура снизится до плюс 15-20 градусов ночью и под утро, и плюс 28-30 днем. Абсолютный максимум плюс 41 градус по Цельсию за всю историю метеонаблюдений на полуострове был зафиксирован в поселке Клип в августе 1930 года. Наиболее продолжительной была засуха 1947 года, когда даже в горах почти 100 дней не выпадали дожди. Но Крым не самый жаркий регион Украины. По информации Центральной геофизической обсерватории МЧС Украины, температурный рекорд принадлежит городу Вознесенску Николаевской области. Там 20 июля 2007 года была зафиксирована температура плюс 41,3 по Цельсию в тени, а 2 июня 1995 года температура на поверхности почвы в Вознесенске взлетела до плюс 80 по Цельсию. Крым считается рекордсменом Украины по ураганам и снегопадам. Ураган скоростью 50 метров в секунду или 180 километров в час пронесся 24 декабря 1947 года над крымской вершиной Айпетри. Чтобы оценить силу стихии, достаточно понять, что при ветре 30 метров в секунду переворачиваются автомобили. Вершина горы стала свидетелем еще одного рекорда. 1 метр 31 сантиметр снега выпал там за 20 часов в феврале 1997 года.
100 слов по теме.
Так, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня мы говорим об аномально жаркой погоде в Крыму, которая наблюдается этим летом. И с нами на связи Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы уж простите, да, если буду задавать такие вопросы, которые не, может быть, для ученых они кажутся абсолютно понятными, но тем не менее, нам бы хотелось всем людям разобраться, что с нами происходит, что происходит вообще с погодой и с климатом. Вот насколько это лето, в особенности на юге Украины, в Крыму оказалось жарче, чем предыдущее, вот по вашим наблюдениям?
Вы знаете, вообще вот мы сравнили все годы. По сути дела, это лето ничем не отличается от предыдущих и даже только за счет осадков. Очень мало осадков выпало по всей территории Украины.
Мало осадков? А вот скажите, очень, пожалуйста, Вазира Фазуловна, дело вот в чем. Дело в том, что вот я смотрю, допустим, данные за первые дни августа по Симферополю, и смотрю, что отклонение идет нормы плюс 1,3 градуса 1 числа, потом плюс 2,5 градуса, потом плюс 4,3, плюс 5,5, а сейчас уже плюс 7,1, и это все отклонение от нормы, оно все увеличивается. То есть
Вы знаете, да, я поняла ваш вопрос, потому что вот он сейчас всех волнует. Вот это экстремально, которая у нас сейчас есть, да, мы должны понять, что это наше теперь каждый раз будет, каждый месяц будет. Пять дней одна погода, которая экстремальная, 5 дней другая погода, которая тоже экстремальная, но с противоположным знаком.
То есть вот жара, а потом как это очень прохладная погода.
Да. Угу. Да, причем резко.
А с чем это связано? Вот это что-то вообще в климате планеты происходит, какие-то изменения?
Вы знаете, вот можно отметить только одно, что наша территория, да, она самая щадящая по отношению к современному климату, чем все другие страны. Вот это однозначно. Но с другой стороны, мы тоже подвержены вот этим экстремальным резким изменениям. Это связано с глобальным потеплением. А глобальное потепление, это не сказка, потому что часто спрашивают, а есть ли глобальное потепление? Да, оно есть. Это даже нельзя оспаривать. Угу. С другой стороны, что оно делает? Оно поднимает температурный режим всего земного шара. В результате при повышении влажности меньше становится. И поэтому вот мы испытываем вот такие сейчас сильные неустойчивости.
Угу. А вот...
Это поменялась циркуляция.
Угу. А в Иране, например, 29 июня зафиксировали температурный рекорд. Вот мы жалуемся, что в Крыму, например, там температура близка к 40 градусам, а в Иране в тени воздух прогрелся до 53 градусов, что стало абсолютным рекордом для страны и одной из самых высоких температур в мире. А, значит, предыдущий рекорд температуры в Иране составлял ровно 53 градуса, теперь 53,7. А, напоминаю, что мы говорим сегодня о погоде на территории полуострова с Вазирой Фазуловной Мартазиновой. Вазира Фазуловна, скажите, пожалуйста, вы можете объяснить, вот такая температура, такое повышение температуры, к чему она вообще приведет на юге Украины? То есть вот какие потом могут начаться изменения? Если вот говорят в том же самом Иране, там, или в Юго-Восточной Азии, или в Южной Азии, такая достаточно высокая температура, некоторые климатологи говорят, что эти территории вообще могут там через 100 лет стать непригодными для жизни человека. А у нас к чему это может привести?
Вы знаете, вот прежде чем ответить на такой локальный вопрос, да, я немножечко глубже скажу. Вот сейчас меняется крупномасштабная циркуляция, то есть циркуляция северного полушария, циркуляция земного шара. Это крупномасштабные. А от ее изменения происходит изменение региональной циркуляции. Но значит, вот как наши исследования показали, что каждые 60 лет, да, происходит изменение этой циркуляции. У нас есть аналог нашей циркуляции. Это середина предыдущего столетия. Но температурный режим стал такой высокий, что вот эта циркуляция, она получила вот этот заряд активной температуры и стала другая. Она более мелкая сейчас. И вы говорите, что ждать? Ждать экстремальности постоянно надо. Угу. К этому надо просто адаптироваться и понимать. Это надо, вы знаете, должны быть хорошие проекты на Украине, которые дали бы возможность хорошим ученым понять, что же происходит до конца. И не только. Мы понимаем, вот, но как-то, вы знаете, когда мы слышим, кто говорит о климате, совершенно посторонние люди, которые плохо понимают, но они как-то
А вот можно... занимаются. Скажите, пожалуйста, поэтому пригласили вас к разговору. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли какая-то температура критическая для Украины, или, не знаю, там, среднегодовая, после которой юг Украины, Крымский полуостров, вот он может превратиться просто в непригодную для...
Нет, не спешите. Климат, знаете, климат все равно, он как бы не менялся, да, он пока нас очень здорово защищает вообще. Защищает именно циркуляцией. Вот циркуляция не новая. Она, в принципе, есть. И вот сейчас, если мы идем дальше к осени, к зиме, что я могу сказать? Что экстремальные морозные зимы сейчас будут все больше и больше, в пределах до середины столетия. А дальше, вот что бы кто ни говорил, знаете, есть такое понятие бифуркации. То есть пойдешь налево, конечно, потеряешь, пойдешь направо, да, если так перевести, да?
А что мы вот, потеряем или приобретем?
Вот что я хочу сказать. Вот мы сейчас идем, да, температура должна немножечко понижаться уже к середине столетия, потому что будут холодные зимы. И вот такие перепады в летнее время. До 10 градусов перепады. То есть может летом быть 13 градусов. Вот я напомню, 2010 год в августе, когда было, это самые жаркие дни были на территории. И тем не менее, в середине августа, где-то 16-го, я так по памяти, был такой перепад, что, в принципе, чуть ли не до снега. Вот. Это сейчас характерно для нас. И вот что я хочу сказать по поводу этой бифуркации. Если, значит, вот сейчас я вижу, да, мы в этом режиме жили, поэтому мы должны просто пристроиться и знать, что это так вот, что сейчас есть.
Понятно.
Он, в принципе, сохранится.
Спасибо. Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Академии наук Украины, была на телефонной связи со студией Радио Крым Реали. А вот может ли человек вообще приспособиться к таким изменениям погоды? Например, эксперты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии в своем исследовании предупреждают о том, что если не будут предприниматься меры по сокращению парниковых выбросов и ослаблению воздействия экстремальных погодных явлений, то последствия могут быть следующими. Если сейчас, значит, в период с 81 до 2010 года в результате экстремальной погоды гибнет около 3000 человек в год, то в период с 2071 до 2100 года ежегодно будет погибать только от погоды уже 152 тысячи человек ежегодно. Насколько вот такую жару, насколько увеличение температуры на планете способен пережить человек, об этом далее мы будем говорить с Иваном Сорокой, заслуженным работником здравоохранения Украины, президентом Украинского медицинского клуба, ответственным секретарем Всемирной федерации украинских врачебных обществ. Иван Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот вообще какая температура воздуха, какую температуру воздуха уже можно считать опасной для жизни человека?
Ну, в принципе, для жизни человека существует комплекс факторов, который может быть опасен. Это связано не только с температурным режимом, это может быть связано и с влажностью, и с ветром, и с парциальным давлением, то есть на какой высоте находится человек. То есть это комплексная система. Но когда мы говорим, когда любому человеку даже при определенной ситуации становится некомфортно температурно, это уже может вызывать определенные риски. То есть та температура, которая для средних широт, это более 28-35 градусов. То есть вот в этом температурном режиме мы уже можем иметь определенные риски для здоровья человека, плюс прямая инсоляция, плюс много факторов, состояние здоровья и тому подобное. Поэтому когда мы...
Вот Крым, смотрите, Иван Николаевич, вот Крым, да, сейчас 5-го, в субботу было плюс 37,6 градуса в тени, 6-го 37,9 градуса в тени, и сегодня, наверное, еще будет больше температура.
Вот да, что... Это большие риски, и я искренне желаю крымчанам пережить этот температурный режим без потерь для собственного здоровья, и дам сейчас несколько рекомендаций. Ну, во-первых, самая базовая рекомендация, если есть такая техническая возможность, то особенно пожилым людям, детям и людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в этот промежуток времени лучше не выходить на открытое солнце. То есть находиться в тени, под тентами, не выполнять тяжелую физическую нагрузку. Людям, которые страдают хронической патологией, всегда при себе иметь соответствующие лекарства и их применять по назначению врача. Очень важен также в этой ситуации водно-солевой режим. Во время повышенной температуры организм человека теряет очень много жидкости, и поэтому его нужно восполнять. Необходимо с собой всегда иметь литр, полтора, два литра воды и выпивать. Но это не может быть не только просто вода, это могут быть частично натуральные какие-то свежевыжатые соки, это могут быть также водно-солевые растворы.
Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, вот что касается напитков, потому что я читаю и вижу самые разные есть советы. Какие лучшие напитки? То есть они должны быть температура этих напитков, они должны быть холодные, комнатной температуры или наоборот, даже может быть где-то будет горячий чай?
Я думаю, что все-таки это вода и напитки должны быть комнатной температуры, могут быть немного охлажденными. Если мы говорим о горячем чае, то это тоже увеличит общую и среднюю температуру организма. Горячий чай легче переносится, и есть определенные, скажем так, методики, но лучше это вода или комнатной температуры, или охлажденной, или водно-солевые растворы. Вот в Украине есть... Даже в аптеках продаются уже минеральная водичка, называется РО, там, где есть определенное количество поваренной соли. Mm-hmm. Это очень важно, потому что мы теряем с потом соль, микроэлементы, и это очень важно, это... важно для детей или с пожилого возраста.
Я напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии», мы говорим с Иваном Сорокой, заслуженным работником здравоохранения Украины. Иван Николаевич, вот я хочу, чтобы вы сейчас прокомментировали еще одно очень интересное заявление, которое я прочитал на государственном, государственном так называемом крымском туристическом портале. Там написано следующее. Значит, аномально жаркие выходные дни предрекают синоптики. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Спасаться от жары в Крыму принято холодным шампанским. Тем более, что 4 августа игристый напиток отмечают 349-летие. Вот вы бы, Иван Николаевич, советовали бы спасаться от жары холодным шампанским?
Алкоголь недопустимо, скажем так, в этих ситуациях употреблять. Это все равно, что бить, скажем так, молотком по голове, потому что алкоголь и жара, и пожилой возраст, и экстремальные температурные условия несовместимы. То есть это не соответствует никаким медицинским рекомендациям. Также я хотел бы сказать, что и не поможет и холодное пиво, но и другие горячительные напитки.
То есть это первое. Абсолютно, и спиртной напиток, где содержится спирт, никакой нельзя употреблять во время такой жары.
Это серьезный удар по организму человека. Также я хотел бы уделить внимание правильному питанию в этот период времени, когда, скажем так, температурные режимы бьют рекорды. Прежде всего, питание должно быть легко усваиваемым. То есть это должны быть продукты, которые человек, к которым привык, и которые он знает, что они легко переносятся. То есть это могут быть отварные овощи, фрукты, молочно-кислые продукты. Но и самое главное, это может быть все, но пищу принимать нужно дробными частями. То есть чем чаще и меньше вы будете принимать пищу, тем будет лучше. То есть частые приемы пищи меньшего количества. Тогда и организм будет лучше справляться, и вы не почувствуете никаких проблем с желудочно-кишечным трактом.
Иван Николаевич, вот часто люди говорят, что вообще ничего есть мне не хочется. То есть вот если не хочется, можно не есть.
Долго не есть нельзя, но если не хочется, можно, конечно, делать какие-то периоды, но, опять же, скажем, овощи и фрукты, не отказывайте себе возможности использовать сезонные овощи и фрукты, и если они будут немножко охлаждены, то вы получите удовольствие от этого. Но очень важно уменьшить продукты с содержанием жира, жирную, тяжелую пищу, и тогда человек будет чувствовать себя намного лучше. Следите, пожалуйста, за питанием своих деток, потому что в этот промежуток времени также возникают риски развития желудочно-кишечных расстройств, риски желудочно-кишечных заболеваний. Питание у детей должно быть постоянным, оно должно быть сбалансированным. Естественно, об этом нужно думать. Но всегда, если количество пищи небольшое, она и усваивается легче, и переносится легче, и приносит пользу. Угу. Поэтому есть несколько ключевых таких рекомендаций для теплой или горячей поры года. Это правильный водно-солевой режим, это режим питания, дробной, легко усваиваемая пища, это адекватная одежда, не из синтетических тканей, это обязательно нахождение не в прямых лучах солнца, и если у вас есть панамка, кепочка, закрывайте, пожалуйста, голову, зонтик, тогда вы сможете уберечь себя от солнечного удара и длевых других проявлений тепловой болезни.
Спасибо. Иван Сорока, заслуженный работник здравоохранения Украины, президент Украинского медицинского клуба, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Кстати, подконтрольный Кремлю власти Крыма жару используют в своих целях. Высокая температура воздуха российские чиновники оправдывают частичную остановку возведения некоторых объектов, которые на полуострове строятся в рамках Российской федеральной целевой программы. Например, в Симферополе из-за жары как минимум 3 детских сада сдать срок не успеют, говорит начальник одного из строящихся участков Сергей Закордонец. Из-за горячего августа их строительство закончит не к концу года, а аж к маю 2018-го. Ну и дальше мы продолжаем нашу программу. У нас на связи Евгений Муджири, украинский специалист в области автомобильных технологий. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, потому что мы, значит, вот может показаться, где как бы жара, а где автомобили. Но на самом деле, то есть все люди пользуются автомобилями практически, ну, ежедневно. И в жару, наверное, есть какие-то особые правила пользования автомобилями, в особенности тех, у которых стоит система кондиционирования. Вот, Евгений, вот автомобиль простоял на жаре. Как правильно его быстрее и, самое главное, безопасно понизить температуру воздуха в салоне автомобиля?
Прежде всего, нужно понимать, что если вы стояли не в тени особенно, да, на раскаленном солнце, то у вас нагрелся не только салон, то есть охлаждать не только салон нужно, еще нужно, чтобы чуть просто снизилась температура тех деталей автомобиля, которые также участвуют в системе охлаждения, пассивным образом. Это, в частности, стекла. Вот. Не следует первым делом приходить там в автомобиль, включать на самую низкую температуру кондиционер, врубать его на полную мощность и направлять его на стекла, потому что в этом случае они могут лопнуть из-за разницы температуры, из-за резкой смены температуры в салоне и снаружи. Плюс, если у вас на стеклах есть какие-то повреждения, типа там мелких царапин, сколов или там трещин, это тем более может способствовать тому, чтобы стекла полопались. Поэтому первым делом, когда вы садитесь в автомобиль, вам нужно, первым делом, как только подошли к автомобилю, вы в него не садитесь, вы открываете двери. Знаете, есть такой народный способ там открыть одной стороны дверь и второй крыльями помахать, вот, чтобы немножко разогнать воздух в салоне. Это работает быстрее и эффективнее, нежели вы сядете, включите там на полную мощность обдув кондиционера либо просто вентилятора. Это вот такой лайфхак, он работает, я рекомендую им пользоваться.
Евгений, понятно, а вот если говорить про температуру в салоне, какой она должна быть? Вот есть ли какая-то цифра, которая четко определена, или она коррелируется в зависимости от той температуры воздуха, которая за бортом автомобиля?
Самая оптимальная температура в салоне – это 22-25 градусов. Но если за бортом там, градусов 40, то нужно понимать, что больше, чем 10 градусов в разбежности с температурой снаружи не должно быть. Поэтому если там 40, ставьте там 26, не прогадаете.
Угу. Евгений, еще такой вопрос. Скажите, значит, многие боятся включать даже современные автомобили с кондиционерами, говорят, я от него, знаете, заболеваю летом, очень не хочется получить там насморк или ангину. Что скажете таким людям? Включать или не включать?
Ну, это вот как раз следствие того, что люди не соблюдают температурный режим. Они при температуре 29-30 за бортом включают его на 18 градусов, и это способствует тому, что люди простужаются.
Спасибо. Значит, очень важно соблюдать в том числе и температурный режим, а также, ну, наверное, следить еще за состоянием самого испарителя и вовремя посещать автосервисы. А это очень важно для крымчан, которые полгода в течение 12 месяцев проводят во время жаркой температуры. Это радио «Крым Реалий», я Александр Янковский, не прощаюсь с вами. Услышимся через несколько минут после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым Реалий».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Причина уголовного дела – любовь к Украине. Крымчанин Владимир Балух выступил в суде. Россия собиралась ввести свои войска в Крым еще в 90-х годах, говорится в ранее не опубликованном интервью Джохара Дудаева. В базу миротворца попал еще один российский актер. Сейчас подробнее. Крымчанин Владимир Балух в своем последнем слове перед судом назвал причиной дела против него любовь к свободе и Украине. Текст последнего слова доступен на сайте Крымской правозащитной группы. Балух выступил в суде в спокойной и сдержанной манере. Он заявил, что дело против него полностью сфабриковано, а причина преследования кроется в его принципиальной позиции. Дело над собой Балух назвал примером того, как работает государственная машина. Крымчанин подчеркнул, что не жалеет о своей позиции. 4 августа гражданина Украины Владимира Балуха подконтрольный Кремль Раздольнинский суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии. 4 года назад, в декабре, он вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины. После началось уголовное преследование Балуха. ФСБ провела серию обысков у него и его матери в селе Серебрянка. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит. МИД Украины отверг обвинения в его адрес и осудил действия российских властей. Белый дом решит, как ответить на высылку дипломатов из России к 1 сентября. Об этом рассказал государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах, передает агентство Associated Press. Тиллерсон сообщил Лаврову, что США еще не решили, как отреагировать. По его словам, он поставил несколько уточняющих вопросов об этих российских действиях в ответ на новые санкции против Кремля, принятые Конгрессом за аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины. Ранее Россия обратилась к США с требованием сократить свой дипломатический корпус до 455 человек в России и сообщила, что запрещает посольству пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном Бору. 30 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий. Россия собиралась ввести свои войска в Крым еще в 90-х годах, сразу после Первой Чеченской войны, а также Кремль планировал оккупацию бывших советских республик. Об этом передает украинский телеканал «24» со ссылкой на неизвестное ранее интервью чеченского генерала и политика Джохара Дудаева от 1995 года, которое опубликовано на канале в YouTube. Первый президент Республики Ичкерия Джохар Дудаев еще тогда заявлял о планах Кремля захватить Крым, цитирую: «Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Россия, по сути дела, ракетир, она угрозами и танками выбивает себе деньги, грозится дать ядерную технологию Ирану. Если цивилизованный мир не хочет этого, то пусть дает деньги». Конец цитаты. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Под Киевом открылся языковой лагерь Go Camp East. В нем иностранцы-волонтеры со всего мира бесплатно учат школьников из прифронтовых областей Украины английскому языку, чтобы немного отвлечь их от войны, сообщил сайт «Крым Реалии». Директор гражданской организации Global Office Оксана Нищепаренко рассказала, сколько учебных заведений выразило желание принять участие в необычных языковых курсах.
В этом году мы получили заявки от 70 школ. Мы отобрали 50 из них. И мы поняли, что нам попались не просто школы, которые находятся в безопасной зоне, как Мариуполь, а школы, которые находятся прямо на линии огня, Авдеевка, Кременная. Мы поняли, что хотя есть волонтеры, которые готовы туда ехать, это немножко опасно. И лучше бы сделать для детей немножко праздник и вывести их оттуда с той атмосферой хотя бы на 2 недели.
В прошлом году в лагерь приехали 300 детей, в этот раз организаторы и волонтеры ждут вдвое больше. Российский актер Сергей Селин попал в базу украинского сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма. Как сообщает сайт, Селин был участником 16-го международного телекинофорума «Вместе». Он член партии «Единая Россия» и доверенное лицо президента России Владимира Путина. Центр «Миротворец» – общественная организация, которая известна сбором данных о людях, нарушающих законодательство Украины. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха прогреется до плюс 37 градусов в тени. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и вы нас слушаете ежедневно, утром 8.35 и вечером 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в FM-диапазоне нас можно слушать на севере полуострова на частоте 107 FM, но еще нам можно звонить, высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы гостям студии, предлагайте темы для новых программ. Для вас номер телефона 8 800 10 06 926, звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Ну и, конечно же, смотрите, следите за новостями из Крыма на сайте Крым Реалии, а также подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке, она так и называется Крым Реалии. Вот прямо сейчас здесь ведется трансляция нашей программы, ну и смотрите трансляцию наших программ также на канале Крым Реалии в YouTube. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 24 минуты?
Крым в центре внимания.
А говорить мы будем вот о чем. 4 августа в Крым приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Приехал он сразу на крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии, где провел совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму. Я бы сказал, что даже не перспективах развития просто промышленности, а перспективах развития военной промышленности, потому что и завод сам по себе военный, и присутствовали на этом собрании, на этом выездном собрании не только Дмитрий Медведев, не только председатель российского правительства, были также его заместители по российскому правительству, а также были самые разные чиновники, плюс руководители военных предприятий. Туда же приехал и человек, господин Овсянников, это временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя. В общем, очень интересно, о чем же они там говорили. Но для начала мы послушаем небольшую справку. А что же из себя представляет на сегодня, на четвертый год российской аннексии, крымская промышленность?
100 слов по теме.
Крупнейшие промышленные предприятия Крыма оказались на грани остановки еще в конце декабря прошлого года. Об этом заявил генеральный директор Крымского содового завода Владислав Шмельков. По его словам, завод из-за дефицита газа в Крыму и проблем с доставкой грузов по железной дороге работает на четверть от своих мощностей. Простой железнодорожного транспорта привел к тому, что предприятие не может поставить свою продукцию заказчикам. В итоге завод лишился 150 миллионов рублей прибыли. Кризис переживает Бахчисарайский цементный завод. Предприятию пришлось ограничить выпуск продукции. Как рассказал подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов, цементный завод не удалось в полной мере обеспечить газом, а уголь, купленный предприятием, застрял из-за шторма в пути. Также предприятия в аннексированном России Крыму сталкиваются с жестким дефицитом пресной воды. Наибольшие потребители – крымский «Титан» и крымский содовый завод. После перекрытия Украины северо-крымского канала местные власти разрешили им пробурить скважины в водоносных горизонтах. Но больше всего крымские предприятия страдают от санкций со стороны стороны Евросоюза и США. Такие выводы содержатся в научной работе «Политическая и социальная адаптация Крыма», проведенной по государственному заказу правительства России. Кроме запрета на экспорт, действует ограничение на использование товарных знаков и брендов, благодаря которым Крым был известен в мире. Самые большие потери от санкций у Севастопольского морского порта. Запрет европейским судам останавливаться в порту привел к снижению грузооборота на 95%. В то же время подконтрольное Кремлю Министерство экономического развития полуострова неделю назад отчиталось, что реальный сектор экономики Крыма вырос с 26 до почти 42%.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. И сегодня мы обсуждаем итоги визита российского премьера Дмитрия Медведева в аннексированный Крым. Значит, Медведев, Дмитрий Анатольевич, хотя он проводил совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму, но основное внимание он все-таки уделил именно военной промышленности, или, как говорят в России, предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Значит, в аннексированном Крыму в 2017 году эти предприятия заключили контракты более чем на 12 миллиардов рублей. Об этом сообщил сам господин Медведев, премьер-министр России в Феодосии. В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса в объеме свыше 13 миллиардов рублей. Ну, давайте, что я буду пересказывать, давайте мы послушаем самого Медведева.
В этом году также обеспечена загрузка 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса в объеме свыше 13 миллиардов рублей. Уже заключены контракты на сумму более 12 миллиардов рублей. Это положительная тенденция.
Ну вот, говорит Медведев, что это положительная тенденция. А если сравнивать ассигнования на предприятия военно-промышленного комплекса, то, значит, с другими ассигнованиями, то они уже, вот другие затраты кажутся уже не такими большими. Например, на строительство подводной дороги к Керченскому мосту из Керчи выделяется меньше миллиарда рублей. О том, зачем приезжал господин Медведев в Крым, насколько собирается делать из Крыма не курорт, а предприятие, а такой, не знаю, мини-завод или макси-завод оборонного комплекса. Насколько это все логично и необходимо для России, которая контролирует украинский полуостров Крым, об этом мы будем говорить с Андреем Яницким, редактором экономического отдела издания «Левый берег», но и сам уроженец, он тоже Крыма. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей, ну, посмотрели вы, да, те данные, о которых говорил господин Медведев и выступление Дмитрия Рогозина. Вот, например, господин Рогозин на этом совещании, которое проводилось в Феодосии, говорит, что на территории Республики Крым и города Севастополя у них расположено 16 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Из них 10 предприятий судостроительной промышленности, 3 авиационные, 2 промышленности обычных вооружений и 1 радиоэлектронной промышленности. Всего численность сотрудников данных предприятий составляет 8300 человек. Поэтому у меня такой вопрос. Но вот 8300 человек, а с другой стороны, для них выделяется сумма свыше 13 миллиардов рублей. Напомню, что весь бюджет Крыма, он чуть больше 100 миллиардов. Можно ли говорить, можно ли теперь делать выводы, что из Крыма собираются сделать такой большой военный завод?
Ну, мне кажется, это не было секретом изначально, что Крым нужен в том числе и для военных целей России, для того, чтобы организовать над Крыму огромную военную базу. И для этого там были все условия еще с советских времен. То есть там при украинских властях эти все предприятия были или недозагружены, или их переводили на гражданский лад. Вот как мы знаем, там Севморзавод, например, в Севастополе, который занимался постройкой гражданских судов, а сейчас он полностью загружен снова военными заказами, там судоремонтом военных кораблей. И, конечно, для России важно держать в Крыму сильную военную группировку не только для того, чтобы там как-то оборонять свои границы, но и для того, чтобы держать местное население под контролем, потому что все-таки далеко не все крымское население лояльно и намного свободолюбивее, чем в России. Есть такой интересный пример, вот когда даже в принципе такие якобы пророссийские севастопольцы выступали против генерального плана и собирались там проводить большой митинг в городе, то тут же на центральную площадь города пригнали современные военные автомобили, с таким названием «каратель». Так вот, в общем, в данном случае россияне были карателями для севастопольцев. То есть они припугнули местное население, чтобы не сильно выступали против московской
политики. Андрей, да, но смотрите, дело в том, что вот вы говорите сейчас про военную базу. И вот, ну, многие говорят о том, что Россия хочет сделать, и в принципе делает из Крыма военную базу, и как это было в советские времена. Но, да, но мы сейчас говорим вот про эти самые предприятия военно-промышленного комплекса. Какой смысл развивать эти предприятия вот на этой территории, где есть большие проблемы с газом, есть проблемы с водой, ну, есть проблемы с электроэнергией. То есть, слушаю ваше мнение.
Да, есть минусы, конечно, и они очевидны, но есть и плюсы. Плюсы в том, что не нужно ничего строить с нуля. Вот тот же завод «Море», на котором Медведев встречался там с местными пророссийскими элитами, подконтрольными Кремлю, он военно-промышленный, и он был украинский, входил там в структуру Укроборонпрома и был просто национализирован. Причем был национализирован не просто вот этими самопровозглашенными крымскими областями, а сначала ими, а потом он был передан в так называемую федеральную собственность. То есть фактически это предприятие напрямую подчиняется Москве. Да, таких заводов много, то есть им не нужно ничего с нуля строить. Достаточно было отобрать украинское и уже там подвозить строительное сырье для постройки там кораблей и так далее.
Понятно. Да, давайте послушаем еще Дмитрия Медведева. Вот он, когда он летел самолетом в аннексированный Крым, что он увидел с воздуха?
В 2014 году здесь была полная, абсолютная разруха. Просто ситуация, как после войны. Сейчас загрузка там под 40%, выросло число сотрудников, причем поменялась структура персонала, появились именно профильные специалисты.
Но это мнение господина Медведева, и не стоит к нему относиться исключительно, знаете, как к истине в последней инстанции. Тем не менее, вот Андрей, с нами на связи Андрей Иницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег» и крымчанин. Андрей, на ваш взгляд, вот эти судостроительные заводы, будут ли они заполнены, то есть есть ли какая-то конкуренция внутренняя с российскими судостроительными предприятиями, ради которой, не ради конкуренции, да, вот ради загрузки, которые лишат этой загрузки российские предприятия, расположенные в России непосредственно. Как вы думаете?
Ну, много об этом говорилось. Там вот этот же завод «Море», он конкурент питерского завода. Но мне кажется, что сейчас происходит милитаризация России, то есть в эту сферу направляется все больше и больше денег в связи там, с военными кампаниями, в том числе там, в Сирии, на Донбассе. Да и, в принципе, в связи с предстоящими там выборами, для того, чтобы держать уже и свое население в страхе. А поэтому я думаю, что действительно загрузка заводов растет. Не уверен там насчет 40% или 50%, но даже... Ну, у меня есть там знакомые, которые работают в Севастополе на военных заводах судостроительных. Они простые сварщики, работяги, да, но они уже, скажем там, за последние 3 года поменяли 3 машины, да. И при украинских властях, конечно, у них не было такого потока заработка, такой возможности заработать. То есть, ну, кому-то от этого, скажем, косвенно, ну, в материальном плане, по крайней мере, и повезло. Как оно все обернется, вот это большой вопрос. Потому что мы же знаем, там, если на сцене ружье висит, оно там будет когда-то стрелять. Поэтому чем больше оружия в Крыму, тем, я считаю, опаснее жить на полуострове. И Украина делала очень правильную вещь, когда проводила политику демилитаризации Крыма, когда там Балаклавскую бухту освобождали от военных объектов. Это было бы прекрасно, если бы Крым был без оружия. Крым был курортом, туристическим раем, там, центром мирового туризма.
Да, но, к сожалению, наверное, это было бы прекрасно.
Да, к сожалению, это сейчас фантастика.
Андрей Иницкий, напоминаю, значит, у нас редактор экономического отдела издания «Левый берег» на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И вот мы сегодня обсуждаем как раз этот визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева в аннексированный Крым. И на этом совещании, на котором присутствовало множество российских чиновников, как непосредственно из России, так и крымских, назначенных Кремлем, делал там доклад вице-премьер российского правительства Дмитрий Дмитрий Рогозин, и он сказал вот что. Значит, о проблемных вопросах. Естественно, по линии предприятий военно-промышленного комплекса главная проблема – это системная загрузка предприятий на длительную перспективу, их ритмичная работа. В условиях санкций, ограничивающих работу предприятий на иностранных рынках, без господдержки системного подхода нам, конечно, не обойтись. Но решение этого вопроса будет лежать в области новой программы вооружения, а также подпрограммы госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. Мы чего-то еще не знаем, или уже карты все открыты, и Россия действительно принимает новую программу в области вооружения?
Ну, я, к сожалению, не военный эксперт, не могу комментировать слова Рогозина, тем более к его словам можно относиться скептически. Мы помним, до того, как он стал высоким чиновником, он был, в принципе, таким маргинальным националистическим политиком, там, партию Родина представлял, и, ну, его, все его заявления, вот вы процитировали его слова, мне кажется, что это просто просьба выделить побольше денег на распил, как бы на военный комплекс. Угу. Что там будет перевооружаться? Ну, возможно будет перевооружение, потому что, несмотря на то, что российская армия действительно сильная в плане количественном, там, количество боеприпасов, количество людей, которые служат, что касается техники, то она отстает от западной армии. И если, ну, мне довелось быть на одном авиашоу, где в том числе и военная техника демонстрировалась. И, конечно, вот, например, что касается авиастроения, то Россия отстает. Там не те материалы, а более тяжелые материалы, больше расход топлива, меньше, скажем, возможности электроники, которая в этих самолетах зашита, чем те же там британские авиаконструкторы делают, или даже турецкие. Угу. То есть сейчас там турецкая армия военная, воздушная техника более современная, чем российская.
Понятно. Андрей, ну смотрите, еще, конечно же, на этом совещании, которое проводил Дмитрий Медведев, премьер-министр России, значит, обсуждались также и обсуждалась ситуация и с гражданскими предприятиями. Доклад делал вице-премьер Дворкович. Он говорил вот о чем. Значит, он говорил о препятствиях для дальнейшего роста. Он говорит, также достаточно очевидно, частично вы об этом сказали, он обращается к Медведеву, транспортная инфраструктура – это важнейшая составляющая снижения издержек для промышленности региона. И проекты, которые поддержаны федеральным правительством, безусловно, помогут решить транспортный вопрос энергетиков. Вторая часть – идет строительство крымской генерации. Мы в графике. Это необходимо для бесперебойного снабжения электроэнергии полуострова. Недавняя авария показала, что наши усилия абсолютно оправданы, и мы должны построить здесь независимую электрогенерацию, чтобы избежать каких-либо проблем. И тут мы снова возвращаемся к вопросу вот этих самых, наверное, турбин «Сименс». На ваш взгляд, будет ли построена эта генерация или нет?
Мне кажется, что уже очевидно, что будет, потому что турбины уже в Крыму. Я не думаю, что это плохо, потому что когда Крым все-таки вернется под контроль Украины, там уже будет автономная энергетическая система, но мне кажется, это Крыму не хватало. А ну, что касается вообще промышленности гражданской, вот вы с этого начали, то растет прежде всего перерабатывающая промышленность. Это понятно чисто логически из-за того, что все произведенное в Крыму нет смысла экспортировать. Во-первых, на западные рынки санкции запрещают экспортировать, а ввести паромами там на Кубань, которая также производит много продукции там сельского хозяйства, нет смысла, то есть там лишняя конкуренция внутренняя. Поэтому почти все, что производится в Крыму же и перерабатывается, поэтому перерабатывающие мощности растут. Но что касается остальных заводов, у меня есть знакомые, у которых еще с украинских времен и до сих пор остались предприятия в Крыму. Они безуспешно пытаются их продать. То есть те, кто умудрились там виноградники продать, там «Золотая балка», например, а те просто счастливы, там, этот предприниматель Устенко, который украинский, успешно продал свое предприятие, теперь он рад, что каким-то образом выбрался из Крыма. И таких много, на самом деле, бизнесменов, которые выставили свои предприятия на продажу, И там при встрече говорят, что вот если у тебя вдруг кто-то там будет, знакомый, кому нужен там заводик в Крыму, давай обращайся, будем цену обсуждать. Uh-huh. Вот. Но знакомых, которые бы хотели купить, у меня, к сожалению, ни одного нет, или к счастью. Поэтому вот эти все предприятия вот уже 3 года продают.
Понятно, Андрей. Да, смотрите, господин Дворкович, вице-премьер российского правительства Феодосия, заявил еще вот что. Значит, еще одна проблема для ряда промышленных предприятий – это вода. Например, строительство опреснительных установок в городах Армянский и Красноперекопский на севере Крыма послужит, конечно, снабжению питьевой водой граждан и нормальному снабжению водой промышленных производств, прежде всего химической промышленности. Там потребности в воде достаточно высокие. Говорит ли это о том, что будет принято решение о строительстве этих самых опреснительных сооружений?
Я, насколько знаю, опреснительные сооружения вообще не решают вопросы, я не слышал, чтобы их где-то успешно применяли вообще в мире. Что касается более экономного расхода воды, то здесь большой задел для работы. То есть, прежде всего, там реформа в сфере ЖКХ, где там дырявые трубы и та же питьевая вода, которая теперь в Крыму, это дефицит, и она вытекает просто в почву там через эти дыры в трубах. Это все можно залатать, починить, оптимизировать, и тогда, конечно, расход уменьшится. Но почему-то в этом направлении крымские чиновники думают меньше всего. Uh-huh. А вот они хотят какие-то такие космические проекты вот, по опреснению там, морской воды, или, я не знаю, в общем, по производству, может быть, еще каких-то водозаменителей. Это все выглядит немножечко такими прожектами, но на которые требуется много денег. То есть одно дело трубу починить, которая из водохранилища воду подводит к жилому массиву, а другое дело построить целый завод там опреснительный.
Понятно, Андрей. Спасибо. Ну, просто в истории, наверное, войти тяжело, как, знаете, как человек, который отремонтировал трубу. А вот, наверное, как построил какой-то большой опреснительный завод, наверное, даже можно. Правда, иногда в историю можно войти, а можно и вляпаться. Это был Андрей Иницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег». Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реали», и сегодня мы обсуждаем итоги визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым. В частности, Дмитрий Медведев был в Феодосии на заводе «Море», и там провел большое совещание, в том числе со многими российскими чиновниками. А вообще, кто занимается в России Крымом? Есть ли вот такой человек сейчас, как бы ответственный за Крым? Чья это парафия? Вот это мы попытаемся выяснить в беседе с Николаем Петровым, российским политологом. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, на ваш взгляд, вот есть человек, который в российском правительстве персонально отвечает за ситуацию в Крыму? Или, может быть, не в правительстве?
Таким человеком изначально в правительстве был и остается Дмитрий Казак. И мне кажется, что та модель, которая использовалась в начале, когда был вице-премьер ответственный за Крым, когда был Крымский федеральный округ и, соответственно, полпред президента, который тоже отвечал за Крым, когда было создано Министерство Крыма, она привела к тому, что у Семеняне дитя оказалось безглавно. Поэтому мы видели, что постепенно все эти множественные центры власти в Крыму были так или иначе модифицированы или ликвидированы. И сегодня главным образом Дмитрий Казак отвечает за интеграцию всех тех усилий, которые проводятся в связи с хозяйственным развитием Крыма.
Угу. А скажите, пожалуйста, Николай, а вот то, что было заявлено о достаточно большой поддержке предприятий именно военно-промышленного комплекса, на ваш взгляд, это говорит о переориентации Крыма из такого туристического региона в военный, ну или не знаю, военно-ориентированный, или о чем-то другом?
Ну, я не думаю, во-первых, что сегодня в нынешней экономической ситуации можно серьезно говорить о больших вложениях, которые пройдут по статье ВПК, да, еще там 2-3-4 года назад казалось, что на это пойдут гигантские деньги, и в этом отношении, когда встал вопрос о том, можно ли восстановить те ВПК-шные предприятия Крыма, которые были и в советское время, и частично в украинское время, возникла идея, почему туда не пустить те деньги, которые отводятся, гигантские деньги на ВПК. Сегодня идет сокращение этих расходов, и поэтому говорить о каких-то масштабных проектах, о превращении Крым в военные цех совершенно не приходится.
Просто была зачитана, была озвучена информация о том, что, например, там в Севастопольский судостроительный завод было, будет вложено 7,7 миллиарда рублей на его модернизацию, из них из средств федерального бюджета 5,5 миллиардов рублей.
Ну, есть очевидная проблема российского ВПК, связанная с тем, что его интеграция с украинскими предприятиями, она, естественно, с 2014 года нарушена и ликвидирована, и поэтому так или иначе встает вопрос о строительстве производств, которые будут компенсировать утраченные интеграционные связи. Но опять же, мне кажется, речь идет о скорее более скромных отношениях и переориентации имеющихся производств, чем о строительстве каких-то новых отраслевых гигантов, тем более, что с этим строительством всегда возникают проблемы, связанные и с отсутствием, с дефицитом качественной рабочей силы, и с отсутствием или нехваткой оборудования, которое могло бы быть поставлено на эти заводы. И теперь, если в развитии гражданского комплекса и в развитии энергетики с Сименсом был проведен тот трюк, который был проведен, можно понимать, что никакого рода поставки оборудования технического на военные заводы таким образом невозможно.
Спасибо. Николай Петров, российский политолог, был на прямой связи со студией «Радио Крым Реалия». Вы слушали программу «Радио Крым Реалия». Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся завтра.